Здравствуйте! Сегодня наша программа «Надкушенное яблоко» отправилась в гости к Александру Филатову, дрессировщику и коверному. Все правильно?
Да,
и руководителю программы.
Я руководитель аттракциона «Медвежий цирк», руководитель клоунской группы, а руководитель программы моя мама, народная артистка России Татьяна Филатова.
Ваша мама говорила, что в дрессуре необходимы любовь к животным, терпение и властность. Так ли это?
Да, наверное, очень сильно похоже, да, на то, как вот с детьми себя ведешь, да, дома, то есть нужна любовь, нужно все равно им показывать, что ты старший, да, как бы направлять по жизни, ну, в принципе, наверное, такие основные, ну, и учить чему-то новому, то есть, ну, это похоже на воспитание детей, на самом деле, вот, дрессуры животных.
Ваша династия, династия Филатовых, ведет свою историю с 1836 года, то есть это уже 186 лет, да?
Да, совершенно верно.
Российский цирк славен династиями, династия Киева, династия Багдасаровых, Дуровых, Сокол, Запашные. Получается, что...
Корниловы.
Корниловы.
Наши родственники.
Да?
Да.
Получается, что у цирковых детей вообще нет шансов как-то улизнуть от цирка.
Шанс, наверное, есть. И, в принципе, в нашей династии нас особо никто не заставлял, так скажем, идти по стопам, да? Ну и в то же время не отдаляли нас от цирка. Поэтому, наверное, оно приходит все равно с возрастом. И когда ты в цирке находишься с детства, любовь к цирку, она в любом случае живет в тебе, поэтому, наверное, нет другого варианта, так скажем, именно у тебя, потому что ты привыкаешь к этому образу жизни, ты привыкаешь к животным, ты привыкаешь к общению постоянно с разными людьми, к переездам, и даже когда мы месяц сидим в отпуске дома, так скажем, да, приезжаем домой, через пару недель думаешь, а куда-нибудь уже, может быть, и съездить.
То есть это рождается такой цыганский менталитет, что ли, у цирков?
Ну, это, наверное, цирков. Привычка, образ жизни, я так бы сказал, потому что, ну, хочется на одном месте сидеть, в общем, трудно.
А в каком возрасте вы впервые вышли на арену, чтобы дрессировать кого-то лично? И какое это было животное?
Наверное, как у любого циркового, да, ребенка начинается, так скажем, выход первый манеж, ну, не в той роли, как когда там сейчас я работаю. Я вообще вышел почтальоном в сказочном представлении в новогоднем и выносил там письмо, в общем. Ну, это был вообще самый мой первый выход, мне было, наверное, лет 12. В общем, выезжал даже на велосипеде, давал письмо и уезжал. Со словами, вроде как, вам письмо, что-то было такое.
А это было волнительно или...
Конечно, конечно, но все равно, когда ты выходишь в зрительный зал и на тебя смотрит там, если 2000 человек, то 4000 глаз, вот, но это все равно идет энергия от зала, то есть это волнительно в любом, наверное, возрасте, и неважно, ты 1000 раз выходил в манеж или ты первый раз. Первый раз, конечно, это особенно волнительно, потому что тебе кажется, что если ты вообще что-то сделаешь не так, то...
Все, смерть наступит.
Да, вот, хотя роль была небольшая, вот, но это именно в манеж. Потом я долгое время работал ассистентом, ну как, 2 года, с 14 до 16 лет я помогал переодевать медведя за кулисами, готовил реквизит, то есть в тот момент, когда родители работали с медведями в манеже, я вот находился за кулисами, так скажем, был реквизитором, называется должность, следил, чтобы все было целое, сохранность и красивое.
Это в каком возрасте? Лет
14? Это с 14 до 16 работал, а в 16 лет мне предложила моя сестра Валентина, они с нами сейчас здесь тоже в Перми на гастролях, работают иллюзионный блок в нашем коллективе, показывают фокусы, поработать у них в номере, у них тогда была постановка «Семейка магов», точнее «Семейка Адамс». Там есть такой персонаж, видели же вы фильм, да,
ну,
который,
да,
лысый,
да,
вот с белым лицом. Вот я начал работать на проспекте Вернадского, то есть мой, так скажем, дебют именно в номере, он был не связан с животными, а я начал на проспекте Вернадского свою артистическую карьеру, и это было тоже по-своему волнительно, потому что даже те артисты, которые работают много лет в манеже и гастроли в Москве, это особенные гастроли, потому что это все-таки столица, да, и все волнуются. В столице я начинал работать свою артистическую роль, и проработали пару лет мы с ними, то есть мы работали в Москве, потом приехали коллектив к родителям, и я параллельно...
К родителям в Екатеринбург?
Ну, нет, они у нас гастролировали, соответственно, по...
А где у вас вообще точка
дислокации? Москва. Мы живем в Москве, да. Мы живем в Москве, наш дедушка родом из Екатеринбурга, то есть там цирк имени Валентина Ивановича Филатова в Екатеринбурге. Екатеринбурге, а мой прадедушка, получается, у него корни из Ростова-на-Дону. Там тоже на цирке висит мемориальная доска, как основатель зооцирков России Иван Лазаревич Филатов. Так что корни у нас, так скажем, с Урала и юга. Сами мы живем уже, Валентин Иванович потом переехал в Москву, потому что у него были частые гастроли, приезжали импресарио с разных стран. Ну и в Москве было удобнее, конечно, всего встречаться. Вот он переехал в Москву. И поработав, в общем, приехав в коллектив к родителям, я даже не помню, в какой город. То есть они были в туре по России, мы приехали и доехали мы до Иркутска вместе с ними. Вот. Потом Валентина и Владимир, ее муж, дальше ехать не захотели, уже на Дальний Восток. У них там были предложения с Японии, в общем. А я остался работать с родителями, также рабочим по уходу за животными. Убирать, кормить медведей, так как родители были артистами. Вот. В общем, чтобы я привыкал уже к медведям, мне захотелось все-таки свою жизнь на тот момент уже к 18 годам связать с животными. И работая в коллективе, появился у нас клоун в коллективе Александр Ковалев, мой учитель по клоунаде, так скажем. Получилось это совершенно случайно на моем день рождения, там, на, по-моему, 19-летии. Он говорил, так скажем, тост и спросил, какая бы у тебя, вот, наверное, была мечта именно цирковая. Я говорю, вот всю жизнь наблюдаю со зрительских рядов за клоунами, и вот, наверное, я хотел бы быть клоуном, но клоун считается коверный, да, это самая сложная профессия в цирке, потому что нужно, помимо того, что уметь делать различные жанры, там, уметь веселить народ, надо уметь импровизировать коверные в цирке для того, чтобы заполнять паузы.
Конечно,
да?
Чтобы перерыв.
Да, могли приготовить реквизит для следующего номера, убрать, или, не дай бог, какие-то неполадки бывают, да, там, может, свет, вот мы работали в Астрахани в прошлый раз, у нас на 40 минут на представление выключился свет, и мы с партнером 40 минут развлекали зрителей.
В темноте.
Ну, была одна аварийная лампочка, да, то есть решили представление остановить, потому что говорили, вот-вот включат, это город отключил, и того мы там 5-6 реприз подряд показали, то есть на 40 минут. Зритель хлопал, принимал отлично, они понимали, что было практически в тишине, не было фонограммы, мы на звуках, так скажем, импровизировали, показывали репризы, то есть такое тоже бывает.
А вот вообще, вот это как, 40 минут, это же, наверное, внутри паника. У меня бы была паника, потому что я знаю, что это же немножко сродни работы ведущего на радио.
Ну да, когда ты, что-то идет, да, не так, да.
Конечно, ты должен пошутить, а тут у тебя казус, и ты сидишь и пыжишься, и не знаешь, что сказать.
Да, ну, как бы у нас были какие-то заготовленные там номера, но, так скажем, мы показали один, второй, то есть по очереди убегали с манежа, готовясь к следующему номеру, и когда уже у нас практически программа наша заканчивалась, и мы, в принципе, по ходу думали, что мы будем показывать дальше, включили свет, и представление, опять же, по ходу мы перестроили, построились, то есть положили полы и отработали уже медведи, то есть закончили. Но зрители как бы были все довольны, потому что, по сути, они побывали на таком эксклюзивном представлении, да, посмотрели. И вот я начал при коллективе работать вот с Александром клоунаду, он мне спросил, хочешь? Я говорю, хочу попробовать. И он мне предложил, мы начали вместе, вот мы 10 лет с ним в итоге проработали вот в коллективе, я работал и с медведем. То есть вообще в манеж я, получается, вышел сначала иллюзионистом, потом клоуном, а потом только уже как дрессировщик медведей.
Есть люди, которых вот всегда кусают собаки. У меня есть несколько таких знакомых персонажей, которым животные проявляют агрессию. Как вы считаете, почему?
Знаете, на самом деле есть такие люди, которых животные не воспринимают. Это бывает и с медведями, там, и со слонами. Вот на примере наших, да, животных. У моей мамы много лет была слониха Рада. И на самом деле найти человека, который бы работал со слоном, человек, который за ним бы смотрел, кормил, да, круглосуточно дрессировщик не может находиться. А у нас были два помощника, которые на сутки выходили. Потому что слон такое достаточно прихотливое животное, должна быть одна и та же температура. В ночную смену с ним остается человек всегда дежурить. Потому что гроза, слониха, вот, ну, они боятся всего этого. Надо с ним, чтобы находился человек,
и там успокоил.
Да, вот как нянька. Да, да, да. Вот со слонами именно так. То есть это прям очень сложное животное. То есть ему надо посвятить прям всю свою жизнь. С медведями проще в этом плане, да. То есть мишки, там он лег спать, им гроза, там хоть стреляй, он может спать. То есть ему все равно. Со слоном не так. И вот найти человека к слону, помимо того, что ты ему доверял, да, был хороший человек, на которого можно там оставить там животное, что ты будешь уверен, что оно сытое, да, и с ним все в порядке. Тут нужно, чтобы еще слон его принял. Это очень важно, и бывает так, что, да, не воспринимают животные. Я не знаю, с чем это связано, вроде человек там хороший, да, вот так вот мы общаемся, но животное не воспринимает.
А значит, может быть, с гнильцой человек?
Может
животные,
быть, да.
Животные, да, они же, у них больше разных
бывает разное, да, бывает так, бывает, когда человек внутри боится, он с виду показывает, что не боится, а внутри боится, они тоже не воспринимают это как личность, они, ну, понимают, что он боится, и можно делать с ним что угодно, там, ну, как бы издеваются, там, раскидывать еду могут, ну, по-всякому, то есть животные.
Глумятся.
Это как дети, да, дети же тоже чувствуют, из детей есть лидеры, да, есть вот те, над кем, там, скажем, можно подшутить, да, там, поиздеваться. Ну, у животных примерно то же самое.
А к вам тянутся животные? Ну, судя по всему, да.
Вообще, да, с детства я люблю и собак, ну, не знаю, как-то так, и животных. Вот кошек, честно, не сильно люблю, как-то вот мне не нравится то, что они вот какие-то, ну, не настоящие, да, она вот, ну, не знаю, многие люди любят кошек, я вот не люблю.
Ну, может быть, это у вас мало общения было с кошками, если всегда были какие-то собаки.
Ну,
вокруг,
в основном, да,
да, скорее
да,
всего,
да,
кошек
да,
просто
ну,
не было.
Как-то, не знаю, мне не сильно нравится. А медведи, они, так скажем, правдивые. Им, если не нравится, им не нравится. Там, или если им ты нравишься, ты нравишься, скажем так. Поэтому я люблю детей, наверное, это тоже вот как-то связано с животными. Похоже, говорю, очень похоже воспитание детей, животных. Вот из моего трое детей. Ухожу, тут у меня 15 бурых детей, дома 3. Поэтому надо на всех успеть, всем успеть уделить свое время.
Многодетный папа, а ваших детей, у вас сколько возраст детей?
У меня будет в декабре дочке 7 лет, сыну 3 и младшему исполнился год.
Они уже здесь, старшие-то бывают на арене?
Они вообще, ну, все у меня приходят в цирк. У меня жена, она балетмейстер коллектива, постановки номеров, танцы, то есть ставит она у нас в коллективе номера, поэтому они очень часто у нас бывают в цирке на репетициях. Дочь вообще знает, в принципе, все танцы. Она, когда идет репетиция, стоит в центральном проходе, повторяет, в общем, за артистами, за балеринами танцы. В будущем мечтает стать балериной, как мама. Сыновья еще, так скажем, маленькие, но в целом им, конечно, нравится. Когда есть возможность и манеж пустой, они, конечно же, все выбегают в манеж, представляют, что они артисты, там что-то из себя изображают. В общем, да, интересно за этим тоже наблюдать.
Очень интересная жизнь. Вот я прочитала в одном из интервью, что у вас в династии был такой случай. Вы взяли светлого горного медведя, очень красивого, с красивой шерстью. Это же тоже влияет, да, зрелищный. Он должен выглядеть. Так вот, этого медведя, ваша мама рассказывала, не могли заставить ничего сделать, он ложился и лежал. И вообще никак не вставал. А для цирка подходят не все. Получается.
Да, но это как и с людьми. Медведь, ну, такой окрас у него выпал случайно, то есть, когда они рождаются маленькие, они все светлые, а потом он остался как бы альбиносом, да, то есть, он был шикарного вида, то есть, он рос, и там, кроме одного трюка, как просто там выйти вот на тройки и зайти, он приходил, ложился, и с места его сдвинуть было невозможно. То есть, он лежал, он ждал, когда закончится вся работа заканчивалась, начинали медведя уводить, он вставал и готов был идти домой.
То есть... А как вы наказываете их как-то?
А это, в принципе, бессмысленно, понимаете, любого медведя, да, хищные животные, у них очень сильный характер, сильная натура, и заставить их что-то сделать против своей воли, это, ну, практически как бы невозможно, да, и ну, не нужно как бы и животных мучить, и самим, то есть каждый день там мучиться, что-то заставлять. Тут нужно найти подход. Каждому животному есть свой подход. Кто-то любит через ласку, да, на кого-то нельзя даже голос повышать. У нас есть медведица-малышка, она вот такая, она прям обижается. Она прям на нее, если там в прикрытии, она может там баловаться, что-нибудь ковырять полы, там разбирать стены, на нее там подойдешь, там малышка хватит, она может обидеться, потом будет сидеть там в другую сторону
купсится.
Смотреть.
И
да.
как дальше? Вот обиделся
будет,
медведь.
Будет она все делать с недовольным мордой. Ну, да, с недовольной мордой, все через не хочу, будет вот такая фыркать, но потом проходит время, подойдешь, там к ней погладишь, малышка, ну, как вот, ну, как любая женщина, наверное, да, ведет себя так. Ну, там, именно самцы медведи, они, ну, такие, они тебе дадут, так скажем, да.
Леща.
Ну, грубо говоря, да, то есть там могут что-то огрызнуться, ты тоже им там скажешь. Ну, с каждым, то есть с каждым медведем нужно найти свой подход. Потому что нельзя там по одному шаблону как бы к каждому медведю подойти.
А вы получали леща от медведя?
Да вот бывает, прям ну, нет, но ну, бывает, конечно, всякое, бывает там, ну и, так скажем, травмы. Конечно, стараемся избежать этого, но не бывает. Бывает, что подойдешь сам сзади, там резко, да, допустим, на что-то отвлекся, подойдешь к медведю, а он смотрел в другую сторону. Может испугаться, просто от испуга резко повернуться, там и лапы махнуть, да, там уже порвал тебе там одежду всю, ну, выкинул. А одежда, так скажем, тоже репетиционная, ну, часто, да, уходит. Вот, ну, и тут надо понимать, то есть это ты сам виноват, надо было подойти, как бы заранее голосом сказать там, браво, не бойся, я подхожу, чтобы он знал, что ты подходишь ты, потому что тоже слабое освещение бывает, еще что-то, то есть, ну, не, может животное не узнать, то есть, можно одеть новый костюм, у родителей был тоже такой случай, им шили костюмы светлые, практически белые, и они, ну, не подумав, в целом, как бы, им все равно, да, медведям в каких костюмах, но вот именно почему-то на такой свет, все медведи реагировали, и весь аттракцион они пытались на них броситься. Вот так они отработали, да, не попробовав в репетиции. То есть, поэтому стараемся вот все мелочи до представления попробовать. Новые костюмы, если приезжают новые световые приборы, музыку. Все нюансы нужно учесть до того, как что-то произойдет. Вот это основная задача, так скажем, дрессировщика в цирке. Понять, откуда могут выбежать дети. Такое тоже бывает. В антракте мы высаживаем медведей, и в цирке 4 прохода. Центральный, 2 боковых и форгинг, откуда выходят артисты. И ребенок, он, ну, может запутаться и побежать не в зрительный зал, а побежать за кулисы. Поэтому, соответственно, там стоят ассистенты, которые такие случаи перекроют. Ну, и такое бывает. Нужно очень-очень много всех мелких деталей учесть. Там лопнул шарик. Самое обидное для дрессировщика, это когда ты, конечно, ну, такое тоже часто бывает. Выпускаешь трюк, на который там потратил 3-4 года. Все, медведь пошел, ты его обкатал вроде на прогоне, да. Специально мы просим приходить людей на рептиции, чтобы они хлопали, чтобы мишки там привыкали к людям, вообще к обстановке резко. И не знаю, и вот что там случилось, бывает в динамиках, да, там бахнул какой-то микрофон, засвистел, я не знаю, там лопнул шарик. И можно спугнуть, вот оно идет первый раз на трюк, и часто вот как назло такое бывает, что когда у тебя примерный трюк, что-то происходит. Оно может 10 лет не происходить, но вот именно в этот момент может какой-то быть тишина в музыке, и лопнет шарик, медведь испугается, и он не будет делать трюк. И надо потратить еще очень много времени, но с каждым случаем, конечно, это по-разному, там, ну, бывает, что и до года, чтобы вот он забыл этот конфуз и заново все запускать. То есть, вот, конечно, для дрессировщика вот самая такая это вот награда, это когда ты запустил трюк на зрителя уже. Добиться чего-то в репетиции – это одно, а выпустить на зрителя – это уже совершенно другое, потому что он когда обкатывается 2-3 там раза, и вот город так отработал трюк, то все, это в работу уже он идет стабильно.
Вот эта история с тем, что я читала, что раньше медведи не поднимали велосипеды, которые падают, что именно вы, автор этого трюка, вы научили...
Ну, не я, именно у нас Валентин Иванович, да, то есть он сделал такой трюк, он вообще в целом дрессуру медведей вывел на новый уровень, то есть раньше дрессированный медведь там считался, это который там может сделать там кульбиты, там походить на задних лапах, он проработав 7 лет, да, участвовал в цирковых представлениях, он был 13-м ребенком в семье, была, так скажем, многодетная семья и связанная с цирком, то есть он поработал с разными хищниками и со слонами, и вот Корнилова, говорю, наши родственники, он и у Корнилова, то есть у него были такие метры тоже дрессура, и именно он увидел большой потенциал в медведях, то, что у них похожа структура тела, так скажем, да, там, позвонка на человека, и что у них очень сильно развито чувство баланса. И на фоне этого вот он придумал такие трюки, которых, в принципе, не было никого, и после него пошли там многие трюки и мотоциклы, и велосипеды, то есть другие дрессировщики подхватили стойки на передних лапах, и тем самым, да, вот он тогда вышел с таким, конечно, ошеломляющим успехом и проехал в принципе, практически все страны мира, там, за исключением Австралии, он не был там еще в нескольких странах. А так, в принципе, аттракцион «Медвежий цирк» побывал во всех странах мира. И сам трюк, да, то, что именно, чтобы медведь поднял, сел и поехал на велосипед, сделал первый он. Но на данный момент я пока не видел, чтобы кто-то повторил этот трюк.
А вот еще вот этот трюк, дикий совершенно, где балансируют они на трубах резаных, как это называется?
Это называется катушки в цирке,
на катушках.
Да.
Это же не каждый человек так сделает. Как вообще вы умудряетесь, когда он откидывает лапой кубики?
Ну, опять же, говорю, это все идет, то есть с базовой, так скажем, школы, они учатся сначала стоять стойки, и вот у каких медведей это получается хорошо и с удовольствием, мы усложняем, да, трюки, то есть сначала он стоит просто на доске, там, и вот потом ставится катушка специальная. Но вообще «Медвежий цирк», он был задуман как цирк, в котором артисты-медведи. Они повторяют те же жанры, которые делают артисты-люди в первом отделении. Вообще задумка, вот, постановочная аттракцион.
То есть
такая.
Вначале первое отделение выступили люди,
да,
второе вышли,
показали там,
медведи,
допустим,
повторили.
Эквилибристы на катушках, там, на велосипедах, ну и так далее, да, там жонгляш вот есть с булавой. Ну, соответственно, да, то есть люди посмотрели одни жанры, зрители в первом отделении в исполнении людей, артистов, и второе отделение смотрит в исполнении артистов-медведей.
Вы еще привезли животных? Кого?
Лично я еще привез собаку Супермена.
Это кто?
Это моя собака, которая прыгает с высоты 6 метров мне в руки. Собака залазит по лестнице. Да, вот как раз работая клоуном, у меня есть такая реприза. Вот, цирк пинчер порода собака, ну, как бы доверяет мне. То есть, тоже учились мы делать этот трюк сначала, там, скажем, с метровой высоты, потом потихонечку высоту добавляли. Вот сейчас достигли уже такой высоты, но, в принципе, я думаю, что на этом мы остановимся, потому что уже достаточно большую скорость развивает собака. 6-метровой высоты я ловлю специально. специальную подушку, посадочную полосу мы ее называем. Да, делаем такой трюк. Ну и в первом отделении у нас, конечно же, есть много животных экзотических. Вот вам даже могу здесь показать. Там у нас ламы, верблюды, пеликаны, дикобразы, носухи.
Дикобразы, правда, что стреляют иглами?
Ну, они стреляют иглами, опять же, все животные, да, то есть это на фоне защиты, когда, да, чего-то боятся. Здесь для них, опять же, это привычный трюк, они проходят по барьеру, показываются во всей красе зрителям. Соответственно, конечно же, они там не стреляют, потому что для них это привычно. То есть, а если на них какое-то животное, конечно, будет нападать, то, да, могут отстреливать. Вот, есть у нас очень интересный финал номера, это голубь, которые летят со светящимися лентами, прям кучи, и очень нравится зрителям.
В, да, темноте?
Ну да, да, ленты светятся, они летят на специальный подиум, который подсвечивается.
А кто разрабатывает вообще программу? Ну то есть вот визуал весь так, чтобы программа действительно смотрелась вах. То есть вы же все равно на себя сначала примеряете, наверное.
Вообще, ну, конечно, то есть мы привезли сюда световое оборудование, то есть весь цирк увешали приборами, пишем свет под номера, пробуем, как смотрится, что-то меняем, соответственно, также самые постановки, то есть, ну, мы не ездим там 5 лет с одними и теми же, да, номерами. Номером может остаться исполнитель тот же, меняется постановка, свет, музыка, костюмы, какие-то вот идеи, поэтому мы у вас были 5 лет назад, да, примерно, сейчас практически вся программа поменялась. Да, там, может быть, конечно, костяк наш медвежий цирк, да, мы его держим, потому что, общаясь после представлений там со зрителями, очень приятно и часто мы слышим, что им нравится, что мы сохранили классический цирк. Есть разные, да, форматы цирка сейчас, там, как шоу цирк, там, на воде цирк, на льду. Мы стараемся все-таки держать вот марку классического цирка, но в то же время его украсили световым оборудованием, классными костюмами, современными постановками, общением со зрителями, тоже вот в репризах стараемся тесно, да, с залом быть вместе, чтобы люди чувствовали себя вот одним целым как-то с нашим шоу.
А вот маленькие медвежата, вы их из дикой природы берете?
Ну, мы берем, так скажем, по мере, конечно, необходимости, в каком плане. То есть, ну, вот сейчас у меня полный состав медведей, да, мне, в принципе, хватает мишек, есть кем заниматься, потому что малыши, да, растут, нужно их учить новым трюкам. Но так бывает, что, да, мы можем быть в городе, там, позвонят в зоопарк. Но из дикой природы практически нет, в последнее время не берем. Это бывало, у нас все равно медведей очень много, да, в стране. И бывает, что даже подкидывают медведей в цирк. То есть могут принести в кассу, коробку засунуть с маленькими медвежатами и уйти. Бывает так.
Потому что, такое?
Да, в Иркутске там два медведя так подкинули, потому что по закону они же браконьерят и их накажут, то есть если они принесут. То есть могут подкинуть, да, под цирк поставить, под дверь медведей. Ну, мы же их не выкинем, правильно, приходится, конечно же, их оставлять себе там, ну или попытаться устроить как-то в городе, если совсем места нет. Но, опять же, в зоопарках для бурых медведей мест практически нигде нету. То есть, устроить медведя на какую-то там заслуженную пенсию в последнее время там не получается. Ну, и мы уже даже не стараемся. То есть, ну, как бы они с нами уже как наши члены семьи ездят. А даже если они там делают там 1-2 трюка, но отработали с нами всю жизнь, то есть, они с нами уже до конца. Тогда.
А как вы их перевозите? В чем? На поезде? На автобусе? На
машине? Нет, на оборудованных специальных машинах, да. Перевозим, грузим, едут, они тоже для них как бы дело привычное с детства, поэтому все
перевод. А вот эта история, что медведи же зимой должны спать, как они со сном-то борются, или у них нет возможности спать, вот это же все равно естественный
нет,
процесс.
Нет, процесс заключается в чем? Если медведя не кормить, он будет спать, то есть у них устроен как организм.
Ах, вот оно
он, что! Потому что зимой нету еды, у них так устроены внутренние органы, там, да, что если еды нет, то они ложатся в спячку. Если как бы у него есть, почему бывают медведи-шатуны, там он проснулся, он хочет есть, он же не спит, потому что он хочет есть.
То есть это как я, примерно так же, вечером перед сном, если не поел.
Тут и спать не могу, да. Вот, поэтому в зоопарках, да, они только так их могут, там, если в спячку водят медведи, то есть ограничивают им еду меньше-меньше, и они ложатся в спячку.
А вот эти мелкие медвежата, которые у вас были на сцене, на прогоне, я видела, им сколько?
Ну, они, так скажем, дети пандемии, сколько?
То есть они родились прям вот...
Прям в пандемию, да, в марте
месяце. У медведей, которые у вас...
Два медвежонка, да, а двух нам привезли, мы были в Екатеринбурге, с Ханты-Мансийска, по-моему. Если я не ошибаюсь, да, вот. Поэтому у нас есть Хант и Марта, мы их назвали. Вот, Ханты-Мансийска, да. Сейчас вот занимаемся ими активно, потому что, ну, там есть Снежана медведица у нас, вот из маленьких, такая прям талантливая, я надеюсь. тьфу, ее не сглазить, но прям очень быстро схватывает трюки, даже там сложные, такие большие надежды на нее подаем.
Кстати, о суевериях. Вот все спортсмены суеверны, да, перед какими-то крупными соревнованиями они выполняют ряд каких-то манипуляций, чтобы не сглазить. Цирковые, наверное, суеверны.
Да, конечно, в цирке много, так скажем, разных, да, суеверий, там, привычек. Нельзя в манеже сидеть спиной к манежу, то есть вот барьер. Во-первых, это и по технике безопасности нельзя, но есть такое суеверие, да, потому что это как идет как неуважение к артисту, когда ты сидишь спиной. Во-вторых, там есть элементы подвески, да, разные реквизиты, то есть можешь сидеть спиной, с манежа может что-то прилететь. То есть тут такое родилось и по безопасности, и так по суевериям. Нельзя артисту переходить дорогу перед выступлением. То есть вот когда он стоит перед занавеской выхода в зал, тоже через реквизит переступать. Ну, на самом деле много. Нельзя в цирке грызть семечки. Вот,
вот
наверное,
почему?
Каждая семечка приравнивается к зрителю, который не придет, так скажем. Вот,
то есть, тем, кто выступает, нельзя грызть семечки? Ну, или тем, кто ест там...
Ну, вот мы за кулисами, ну, вообще семечки в цирке не едим.
Табу.
Да. Да, так скажем. Ну, это опять же, то есть животные, конечно, кушают, кому положено. Ну, вот люди, да, это такое вот древнее, так скажем, поверье, да, цирковое. Ну, вообще много, да, много всего. Ну, вот такие, наверное, основные, которых вот придерживаются все и всегда, это, конечно, такие.
Я видела вот этот номер, где топтышка и торопышка в боксерском ринге.
Угу.
У меня создалось впечатление, что они прям агрессивно друг друга, что они злятся. Они злятся или они играют? Я не считала неправильно, вот на прогоне.
Да, на прогоне. Там просто, скажем, практически, ну, они не две сестры, но они всегда вместе. Это Рада и Бэха, две мишки, медведицы. Бэха, у нее иногда бывает плохое настроение. Вот у нее было на прогоне, что-то ей там не понравилось, но она так, да. Но она как бы как спортсменка, так скажем, боксировалась, ну, можно сказать, по-настоящему. Да, но у них есть защитные перчатки, там, это полностью мягкие перчатки, сшитые из кожи. Шлемы одеваемые им, если они совсем там себя плохо ведут. Ну, в целом, да, такая, в целом игра, но бывает, что вот настроение у мишек плохое. Бывает, что могут и ассистенту дать. У нас был такой случай. Зал, конечно, весь хохотал. Вот два боксера дрались на ринге, потом она развернулась, и сзади, который там человек вот подставляет стул, чтобы на себя он ему тоже дала лапы и села, и все, и сидела спокойно. Все посмеялись, конечно. Ну, бывает.
Ну, красиво выступила, да, нашла?
Да.
Казусы на сцене. Вот такие неожиданные, но которые помнятся.
Ну, наверное, такие вот из совсем запоминающихся это были достаточно недавно, да, но однажды выпустили медведя на роликах, посадив его на велосипед. То есть медведя не сняли ролики.
О-о-о.
Вот, но ролики, видите, тут старого образца, и между колесами педаль как раз попала. То есть она вот эта малышка, это она же медведица, она отъездила свою работу, три круга на велике проехала, а когда ее уже снимали, поняли, что она вообще на роликах. Это было в представлении, все быстро-быстро. Кто-то не успел снять ролики, в другой взял, посадил, она проездила как настоящий профессионал. Бывает медведь, вот у нас есть медведь Потап, он, в общем, отстегнулся от цепочки, пока шло представление, подошел к квадроциклу и стоял, вот, в общем, ждал, когда его посадят на свое место, никуда там не убежал, ничего, ему нравится ездить на различных транспортных средствах. Он стоял, то есть, когда пришли его забирать, смотрит, медведя нет, в общем, а он стоит там за 3 метра у квадроцикла, в общем, ждет, когда вы меня уже заберете на работу, ну, это из такого, да.
А вот это движение, которое активизировалось против зверей в цирке, вообще движение против цирков, сейчас же в Европе есть такие голограммы, да, цирковые. Mm-hmm. Как вы считаете, оно вообще имеет будущее за собой?
Ну, наверное, имеет, потому что, ну, как и цирки без животных, то есть любители, кто ходит только на цирк с животными, да, как, наверное, ну, не знаю, кто-то любит комедии, кто-то боевики, да. Ну, все это связано с тем, что, как, наверное, и в любой профессии работают непрофессионалы. Вот, также и вот сейчас у нас закон подправили, а до этого мог любой человек, грубо говоря, купить себе там тигра, медведя и сказать, что он дрессировщик, да, по сути. У нас никак это в стране не отслеживалось. Сейчас нужно иметь лицензию дрессировщика, чтобы, ну, либо опыт, то есть, допустим, потому что закон это ввели, да, у меня там более 10 лет я работаю уже дрессировщиком медведей официально, и у меня есть стаж. Соответственно, и вот эти непрофессионалы, наверное, как и в любой профессии, там, электрик который ничего не умеет, будет, да, все замыкать и будут сгорать дома. Строители, которые не умеют строить. И вот так же самое произошло и с цирками. И на фоне вот там нескольких несчастных случаев, которые произошли в первую очередь по вине людей, а не животных. То есть животное, оно, у него есть свои инстинкты, есть свои привычки, и, соответственно, люди, которые не умеют и не знают, да, как вот с этим бороться, он там мог поработать, там, год-два, пока был там маленький мишка, а у него пошел там возраст какого-то того полового созревания, да, они стали взрослеть, они бывают, что, да, показывают характер в разное время года, поэтому это все надо учитывать всегда, да. И вот получилось так, и пошел негатив, да, с этой стороны на цирк, ну, в чем-то там я, может быть, даже его поддерживаю, потому что люди, которые не умеют, они, их нельзя допускать до опасных профессий, то есть цирк это, в первую очередь, так скажем, предприятие повышенной опасности, да. Здесь хищники, здесь много подвески, то есть и всем должны заниматься профессионалы, имеющие допуски там, к воздушным номерам и ко всему, ну, обученные люди.
Именно. А как сложно получить лицензию? Что нужно сделать, чтобы получить лицензию дрессировщика?
Нужно ветеринарное образование, нужно иметь помещение и создать все условия, есть нормы определенные для животных, то есть вольеры, клетки. Ну и во-вторых, нужен опыт, да, работы, то есть опыт, такие там знаменитые дрессировщики, как вот, допустим, Николай Павленко, да, он пришел работать в цирк тоже, в обслуживающий персонал, так скажем, служащим по работе с тиграми, и достиг таких высот, больших, так скажем, народный артист. Поэтому тут, конечно, главное желание – любовь к животным. Если ты хочешь стать дрессировщиком, то нужно пройти всю школу. Как бы и у нас так в семье, ты не сразу пошел и не вышел в манеж, да? Да, я также начинал, убирался там у животных, кормил их, смотрел, как происходят репетиции. Ну, в принципе, в детстве, с детства часто очень присутствовал на репетициях, поэтому наблюдал, как это делают, да, мои родители. Соответственно, они проходили школу у моего дедушки. И поэтому тут без опыта не добиться многого. На ошибках, конечно, учатся, но тут ошибки бывают смертельные для жизни, да, тут нельзя допускать ошибок.
А было ли желание когда-нибудь, когда вот все надоело, думаешь, нафиг я пошел в дрессировщик? Какого черта я тут в этом цирке?
На самом деле, такое бывает часто, да, связано это, ну, только с единственным. То, что, наверное, очень трудно всей семьей переезжать, условия не всегда там оставляют желать лучшего. И именно вот в плане своей жизни трудно ее строить, да. Да, с тем же там походами в поликлинике, в больнице, следить за здоровьем, когда ты каждый месяц меняешь город, это очень достаточно сложно. И с возрастом, ну, наверное, такие мысли посещают чаще, потому что, ну, в молодости все интересно, там у тебя рюкзак, ноутбук, взял, поехал в следующий город.
Одни носки,
ну да, тебе ничего не нужно. Вот, а когда, конечно, у тебя дети, нужно возить с собой стиральные машины, холодильники, потому что зачастую этого нету в гостиницах, цирка, да, там в общежитиях, а без этого нормальная жизнь современного человека невозможна, да, когда ты уже привык, так скажем, ко всем этим благам. Ну, тут вот, да, хочется все это бросить, но когда ты выходишь опять в манеж к зрителям и от работы своей получаешь, конечно же, удовольствие, наверное, как-то вот это сглаживается и приходится, ну, терпеть какие-то неудобства, конечно же, потому что и я, ну, видимо, и мои дети будут так, что мы учились в школах также с переездами, соответственно, сейчас ходим в садик, вот в том городе они ходили в садик, в Омске мы сейчас были, а здесь пока мы решили чуть-чуть...
Пойдете? Пойдете?
Ну, не знаем, пока мы вроде справа что-то решили, может быть, от садика отдохнуть. Ну, вот в Омске они сейчас отходили. Все эти переезды, документы, ну, много, так скажем, таких вот заморочек, которые трудно даются. Ну, что делать? Такая вот у нас жизнь.
Никто не выбирал. И, наверное, последний вопрос. Вот с чем сравнить это чувство, когда ты выходишь на сцену, отводишь программу, и зрители тебе аплодируют. Получаете энергию? Что вот это? Как по ощущениям?
Ну, наверное, так это и есть. То есть, так как я работаю в оба отделения, да, я вот выхожу, начинаю программу с парада, я выхожу, выходит ведущая Татьяна Валентиновна, и выхожу вторым человеком, я, так скажем, на манеж, в образе коверного, и приглашаю уже всех артистов. Первый выход, конечно, волнительный, потом ты начинаешь чувствовать, как зритель даже просто на твое появление начинает хлопать, вот. Потом проходят какие-то такие места, где чуть больше концентрируешься, как вот я говорю, на собаке, потому что у меня пассировщик есть у собаки, а я, то есть, не дай бог, что бывает, там лапа соскочила с лестницы, то есть мы поймать ее должны должны в любом случае, чтобы не произошло, там можно самому убиться, но собаку ты обязан, да, поймать. Какие-то такие сложные репризы проходят, потом есть репризы, где там с детьми мы играем, тоже вот от них получаешь удовольствие. И когда уже все представление закончилось, и ты выходишь, уже все ты отработал, все прошло, там что-то может быть не так, как ты прям хотел, но что-то прошло лучше. И отдавая с каждым номером, с каждой репризой свою энергию, к концу ты уже так становишься пустым, и когда на тебя вот сваливается, наверное, весь зал, кричат «Браво!», там «Молодцы!», ты восполняешь свой, так скажем, вот этот баланс энергетический.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Давайте еще раз позовем всех на представление.
Да, обязательно приходите, мы вот приготовились, волнуемся, но ждем на премьеру всех, конечно же, в Пермском цирке. Будем здесь не так долго, поэтому обязательно приходите, будем рады видеть каждого зрителя, начиная от ноля и не заканчивая. Наверное, для цирка нет таких возрастов, когда, да, скажешь, да, я уже, ну, не пойду в цирк, мне там много лет. На самом деле...
Я вот старый, я говорю, папа мой, моему папе 84, я говорю, пошли в цирк, там медведи. Он говорит, я старый, куда, чего я?
А все равно, а получит же он свое удовольствие, энергию. Потому что я очень часто вот сейчас общаюсь вот с моим, наверное, поколением, там 25, там 35 лет. Вот в городе там могу познакомиться как-то. И говорю, ну вот в цирке. Он говорит, о, а мы в цирке там не были с детства. Я говорю, да приходите. Он говорит, а что там делать, это же для детей. Я говорю, ну придите. И вот так вот бывает, знакомимся, людей приведешь в цирк в таком вот возрасте осознанном, они посмотрят, и потом после этого начинают ходить на каждую программу. Вот очень часто такое бывало, и ждут, когда ты опять приедешь в город. То есть бывает, с ребятами мы общаемся со многих городов, там по-разному, да, там с кем-то через машину познакомился, кем-то, ну, вот так бывает, случайные знакомства, и они бывают даже крепче там каких-то, да, там твоих постоянных друзей, которые можешь не созваниваться, а вот так вот из городов обязательно проезжаешь мимо или как-то с людьми видишься, и очень приятно, что тебя всегда помнят, и на самом деле люди начинают ходить в цирк.
Спасибо. Да,
спасибо.
А я напомню, сегодня в гостях у программы «Надкушенное яблоко» легенда мирового цирка, всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк» в исполнении обладателя высшей золотой награды на Международном фестивале циркового искусства 2020 года Александр Филатов.